И камни возопьют. Кассета шестая.
Куда пойти? Кому что скажешь? Кто может выслушать тебя? Сказала поэтесса христианка. Рану в сердце не зашьешь, коль боль сердце разрывает, горечь не проглотишь, не запьешь. К зданию суда подъехала машина «Черный ворон». Вышли три санитара в серых халатах с отвратительными физиономиями. Здоровяки-уголовники работали в психушках с санитарами-исполнителями. Им было дозволено все. Они насиловали и избивали. И таких звероподобных людей родила мать и вскормила грудью. Эти молодчики завезли Дусю Жатову в рощу за городом, изнасиловали, избили и полумертвую бросили на пол сепараторной камеры. Окно с решеткой, кровать зацементированная в пол, пахнет карболкой. Вечером вошел врач и взял Дусю за руку. Она лежала окоченевшая. Врач недоброжелательно посмотрел на санитаров. «Отмучилась, бедняжка», — подумал он и приказал вынести труп, а сам пошел в кабинет составлять акт о смерти. Лес. Раннее утро. Весна вступила в свои права. Пахло весной, и весело щебетали птички на деревьях. Весенний теплый ветерок словно пробуждал деревья, а березки, прижавшись друг к другу, как струнные девицы в белых одеждах, толпой стояли, чуть покачиваясь от легкого дуновения ветерка. Молодая листва дрожала на деревьях. Березки, словно девичьи руки, тянулись к голубому небу и восходящему солнцу. Молодая листва издавала тонкий запах. Ранним утром благоухал лес, и росинки, как бриллианты, сверкали на солнце. Кто создал такую удивительную красоту? Творец, Всевышний Бог! Сам себе ответил Захар и присел на крыльцо своего дома. Он смотрел на белые стволы березок и вдруг почувствовал боль в сердце, словно невидимая рука проколола штыком предплечье. Полной грудью вдохнул свежий воздух. Холодный пот выступил на лице, в ногах появилась слабость. Захар расстегнул ворот рубахи и еще раз вздохнул воздух. Ему было трудно дышать. Он закрыл глаза. Перед ним проплыла картина улетающих на зимовку журавлей, которую он видел прошлой осенью. Он шел к озеру на рыбалку и вдруг услышал какие-то необычные звуки, которых никогда раньше не слышал. Пошел на шум и увидел удивительную картину. На полянке было очень много журавлей. Они организованно выстроились в два круга, положили друг на друга крылья, скрепились и как по команде закружились. Один круг в одну сторону, другой круг в другую сторону. Организованным порядком двигались 7 раз в одну сторону, 7 раз в другую сторону, издавая звуки «гур-ча-ча, гур-ча-ча, гур-ча-ча». И так двигались словно 2 белосерых колеса. Посредине стоял журавль и наблюдал, поворачивая длинную шею в разные стороны. После танцев журавли тоже остановились и в один миг расправили крылья. Журавль, стоящий посередине, очевидно, вожак, что-то крикнул. Послушные журавли стояли словно вкопанные. Журавль вышел из круга и с раскрытыми крыльями стал обходить первый круг, а затем второй. Когда он обходил, то журавли опускали головы. Обойдя оба круга, снова встал посередине второго круга и начал кланяться, отбивая поклоны на все 4 стороны. Потом выпрямился, подпрыгнул несколько раз, что-то крикнул, поднялся в небо, пролетел несколько кругов, и все журавли поднялись в воздух, организованно выстроились, на лету набирая высоту. Журавлиный клин удалялся все дальше и дальше. Опустела поляна. Траву на лугу вытоптали танцами журавли. Захар смотрел вслед улетающим птицам и завидовал их свободе. «Милые журавушки! Что вас всех ждет? Ведь у птиц нет ни карт, ни компаса. Ведь они будут лететь не 1000 километров через моря и океаны в разную погоду, в дождь и сильные ветры. Проходят века, но человек не может разгадать тайну перелетных птиц. Птицы отправляются в полет, длительный и трудный, над бескрайними просторами морей и океанов. Они летят без отдыха, летят днем и ночью, и не сбиваются с пути. Кто указывает птицам маршрут, где лететь и куда лететь? Человеческому разуму недоступно знать все тайны, созданные великим Творцом и всемогущим Богом. Как чудно все сотворил Он! Животных, птиц, пресмыкающихся, рыб, насекомых, и все отдал во власть человеку. А человек? От неблагодарного человека стонет природа, разбегаются звери. Захар хотел приподняться, но не смог. Подкосились ноги, и он упал на землю, как срубленное дерево. Срублен человеческими руками. Да разве это единичный случай? В те времена рубили не 1 миллион деревьев. Рульков копал могилу, а Вера сидела у постели Марии, только что приведенной в сознание после того, как была вынута из петли. Мария смотрела на Веру. В ее глазах был страх и ужас. «Вера, милая, спасибо, что вы спасли меня и возвратили к жизни!» Слабым голосом, чуть слышно, проговорила она. «О, если бы вы знали, какое страшное чудовище волокло меня за волосы в ад! Там кричали люди, страшно проклиная друг друга, а запах! Я хотела крикнуть и позвать на помощь Иисуса Христа, но чудовище схватило меня за горло и больно сдавило. Откуда-то перебежали еще чудовища, но меньше ростом, и стали что-то злобно кричать и бить меня, а затем выкручивать руки и ноги. Вдруг появился откуда-то ангел с мечом в белой одежде. Малые чудовища разбежались, а большое крепко держало меня за горло. Ангел обнажил огненный меч и разрубил чудовище пополам, и тогда он отпустил мое горло. Разрубленный на 2 половины, он корчился и рычал. Я в молодости слыхала от своей бабушки, что все самоубийцы попадают в ад. Я побывала возле ада. О, как там страшно!» Мария закрыла лицо руками, с минуту помолчала и, снова открыв лицо, продолжала свой рассказ. Я сделала петлю, помолилась и сунула в нее голову. Как только толкнула ногами стул, так это страшное чудовище схватило меня за волосы, как ненужную вещь. И тут я услышала страшный смех. Мария говорила и плакала, а Вера вытирала ей слезы. «Вера, а как ты узнала, что я повесилась?» «Я не знала», — ответила Вера. «Но сердце почему-то било тревогу. Мой шеф, так она называла Рулькова, попросил меня взять у вас топор, чтобы обрубить корни дерева, которые мешали рыть могилу. Только я вошла в дом, вдруг слышу, что-то упало. Я бросилась в одну комнату, нет никого, в другую тоже. Метнулась в спальню, а там вы висите на веревке. Я бросилась к столу, на столе лежала записка, где было написано несколько слов. Я ухожу из жизни, похороните меня с Захаром. Благодарю. Я схватила нож, руки дрожали, выбились в судорогах. Я подняла скамейку, встала на нее и срезала веревку. Быстро освободила шею из петли и придержала вас, чтобы вы не упали и не ударились об кровать. Мы стали делать искусственное дыхание. Привели вас в сознание, и вы открыли глаза. Мы очень обрадовались, и я заплакала. Я поняла, что и от радости люди могут плакать. Мария вновь закрыла глаза, а слезы струйкой стекали по белым щекам. «Боже мой, как сложна жизнь!» Чуть слышно проговорила она. «Вчера у меня был муж, а сегодня его нет. Все случилось так неожиданно. Вдруг, в один миг, я осталась одна, да еще на пороге материнства. И Захар не будет знать, кто родится на белый свет. Господи, как же я буду жить одна без Захара, да еще в лесу? Я не приспособлена, я беспомощна. Сейчас война, ходят разные люди по лесу. Кто они? А ведь этот народ страшнее и опаснее хищного зверя. В Ленинград пробраться не смогу, там блокада. Я до войны писала письма без обратного адреса, давала родителям знать о себе, что жива. Вот вы уйдете, а я останусь одна». Мария повернулась к стене, ее плечи вздрагивали, она плакала. Из ее груди вырвался стон. Рульков тихо позвал Веру. Она оставила Марию и подошла к нему. «Давай отдадим моему другу последний долг, по-человечески опустим яму». В неглубокую могилу на одеяло положили труп и накрыли. Стали быстро забрасывать землей. Вера предложила выстрелить 3 раза в знак прощания. Рульков отказался. Зачем давать знать о себе, что мы тут? На выстрел могут прийти непрошенные гости, а нам это нежелательно. Рульков погладил Веру по голове. Мария, еле держась на ногах, дошла до бугорка и опустилась на колени перед свежей могилой своего мужа. Рульков и Вера стояли молча, не проронив ни слова. Что значит человеческая жизнь? Сегодня ты жив, а завтра тебя нет на белом свете. Человеческая жизнь – сплошная неизвестность, подумал с горечью Рульков, подошел к Марии, поднял ее с колен, и они вошли в дом. «Где динамит?» – спросил Рульков у Марии. «Наверное, в сарае», – тихо ответила она. «Дом надо взорвать, чтобы он не служил пристанищем для банд НКВД». Рульков, Мария и Вера ехали в пассажирском поезде. Раздался по вагону зычный голос: «Проверка документов». Рульков был в форме немецкого офицера в чине майора. Форма была ему к лицу и подчеркивала элегантность и выправку кадрового офицера. В купе вошли офицеры СС. Он предъявил проходное свидетельство и удостоверение. Марию представил как жену, а Веру как дочь. Рульков хорошо владел немецким языком и говорил без акцента. Мария тоже. Офицеры СС извинились и отдали честь. Извиняясь перед Рульковым, немецкий офицер бросил в адрес Марии: «У вас жена неземной красоты. Я художник и не мог этого не заметить. Очень жаль, что у меня нет фотоаппарата, я бы сфотографировал ее. У нее необыкновенные глаза, в них почему-то очень много грусти и в лице что-то особенное, божественное». Офицер-художник отдал честь и склонил голову в знак уважения. «Пронесло, все благополучно», — подумала Вера. «К вечеру будем в Полтаве». Вера волновалась и представляла, какая будет встреча, ведь она так давно не видела свою тетю, которая была самым дорогим ей человеком. Вере казалось, что поезд едет медленно. Она глянула в окно. Мелькали за окном деревья. «Поезд едет быстро», — сама себя успокоила Вера. Каждый думал о своем, о своих проблемах. Вера думала о Марии и о встрече с единственным близким ей человеком в мире, любимой тетей. Мария не могла смириться с тем, что Захара нет в живых, и не верила сама себе. Ей казалось все происшедшее страшным сном. Нет, это неправда. Не может быть, чтобы она не увидела больше Захара, что она не вернется в лесную избушку, где ей было так спокойно, хорошо и тепло рядом с Захаром. 13 лет прожили они в лесу. Каждый кустик, тропинка, озера и полянки были знакомы. Они ходили с Захаром в лес по грибы, ягоды, и даже на рыбалку. Была у них козочка, которая давала пух и молоко. Она была ручная. А когда Мария играла на скрипке, козочка блеяла в такт музыке. Мария и Захар всегда смеялись и прозвали козочку певицей. Со зверьми лесными они жили дружно, а порой оказывали им помощь и лечили. Однажды пришел медведь, тряс головой и лапой, издавая жалобный рев, а глаза были полны слез. Медведь увидел Захара и пошел на него. Захар попятился назад от неожиданности и схватил ружье. Медведь упал перед ним. Захар не ожидал такого трюка. «Что-то с ним случилось», — подумал он. И, подойдя к лежащему медведю, увидел, что на передней лапе у медведя капкан. Лапа распухла. Медведь не мог освободить свою лапу от металлических тисков. Выхода не было, и он, очевидно, решил пойти к домику лесника за помощью. Он лежал и стонал, как человек. Захар позвал Марию. Раненый медведь не оказывал сопротивления. Он смирно лежал, тяжело дышал и стонал. Захар и Мария освободили лапу от тисков и отошли в сторонку, а медведь зализывал рану. Мария дала ему молоко. Он выпил и продолжал лежать, а потом заснул, чуть похрапывая. Так они познакомились с косолапым гостем и подружились. Зверь не человек. Он умеет благодарить и различать добро от зла. Медведя назвали Митрофаном, и он откликался на эту кличку. Медведь помогал им по хозяйству, носил из леса к дому сухой валежник на топливо к зиме, а за это получал ягоды, молоко или мед. И вот началась война. Многие звери покинули лес. Теперь пришел и ее черед. Мария ушла из домика, оставив мужа в сырой земле под молодой березкой. Захар уснул непробудным сном. Ветви березки о чем-то шептались между собой. Стояли трое с поникшими головами, молча прощались, глядя на свежий холмик могилы. «Прощай, Захар, друг юности моей!» Чуть слышно проговорил Рульков, и они втроем двинулись в путь. Через некоторое время услышали взрыв. Это сработал динамит. Что ожидало каждого впереди? Жизнь – сплошная борьба. Куда поведет? Что случится? Никто не знает, что ждет его. Из груди Марии вырвался стон. Она полной грудью вдохнула лесной аромат трав и цветов. Бледность покрывала ее лицо, и словно мелкий бисер выступил на лбу пот. Дрожали руки и ноги. «Город Полтава!» – объявил зычный голос, и поезд остановился. Рульков, Мария и Вера вышли на перрон. Суетились люди, одетые в немецкую форму. Город оккупирован, повсюду раздавалась немецкая речь. Вера шла молча и крепко держала Марию за руку, будто боялась уронить или потерять ее. Она полюбила Марию, боялась отпустить ее, чтобы не потерять в этой толпе драгоценный изумруд. Так она представляла себе Марию. Навстречу шли два немецких офицера, изрядно выпивших. Они громко говорили и смеялись. Их сопровождали молодые женщины, модно одетые, и заискивающе смотрели в лица своих партнеров. Подошли к вагону и стали прощаться. Девицы говорили на украинском языке. Прощаясь, один из офицеров насмешливо сказал: «Донор, ветер, фафлюхтер, швайнрус». Все стоящие у вагона громко засмеялись, а молодые дамы, до глупости смешные, не поняли оскорбительный комплимент. Рульков остановился, пристально посмотрел. «Эти дурочки Маруси так низко падают», — подумала Вера и быстро зашагала по перрону. Мария не могла прийти в себя. Что с ней происходит? Вдруг куда-то кто-то едет? Почему-то нет с ней Захара? Она не верила, что осталась без мужа и никогда больше не увидит его. Почему судьба так жестоко распорядилась ею и отняла у нее любимого человека? Нет, нет и нет! Она чуть не крикнула, но сдержала себя. «Захарушка, почему нет тебя возле меня?» Мария не хоронила Захара, а только мельком видела его лежащего на крыльце и поэтому не верила, не хотела поверить в его смерть. Она видела холмик свежей могилки. А может быть, его там и не было? Он ушел на время, а потом вернется. Так она рассуждала и успокаивала себя. Рульков прервал ее мысли. «Мария, голубушка, вы не одна. Вы на пороге материнства, пожалейте ребенка». Мария прикусила нижнюю губу. «Постойте тут в сторонке, я скоро приду». Вера смотрела на Марию. Она была одета в черное платье, а на голове газовый черный шарф. Цвела сирень, издавая приятный аромат. Цвела белая акация, роняя лепестки цветков. Мария держала в руке футляр, в котором была ее подруга скрипка. Машина подъехала к дому, утопающему в зелени сирени. Вера легкой походкой подошла к знакомой калитке, волнуясь, нажала кнопку. «Кто там?» – спросил осторожный женский голос, да более знакомый. Вера растерялась и от волнения не могла выдавить из себя ни одного слова. Сердце стучало тук-так, тук-так. За дверью молчали. Вера растерянно стояла, губы пересохли в одно мгновение. «Тетечка, милая, это я!» – наконец сказала Вера. Раздался плач и открылась дверь. Вера обняла крепко свою тетю. От волос повеяло знакомым запахом. Вера прижимала свою тетю к груди, и ей не хотелось ее отпускать. Они стояли молча, обняв друг друга. «Верочка, что ж мы стоим у калитки? Проходи в дом». «Я не одна», — проговорила Вера. «Я не могу войти в дом, нет времени. Я поручаю тебе женщину, люби ее, как меня, и жалей. Она тебе все расскажет. Вам вдвоем будет легче, веселей. А пока прощайте, до встречи». Вера отстранила от себя тетю, побежала к машине, села на заднее сиденье и склонила голову на колени. Дрожали руки, ей хотелось плакать. Это был первый экзамен на мужество. Машина отъехала от дома, и как будто ничего и не было. «Подружка моя», — Рульков погладил Веру по спине. «Когда тебе хочется плакать, ты улыбайся, слез своих не показывай, а когда тебе будет весело, то лучше поплачь. Не раскрывай перед людьми свои тайны, держи в себе, ибо люди не поймут. Разведчик должен быть хорошим актером или лисой с пушистым хвостом, чтобы заметать свои следы. Должен иметь быстрые ноги, чтобы убегать без шума от любой подстерегающей его опасности. Еще должен иметь бархатный язык, но мало говорить, а когда будет говорить, чтоб тебя слушали и восхищались тобой. К этому еще должен иметь острые зубы с клыками, чтобы загрызть другого, пока тот не успел загрызть и разодрать тебя. И, наконец, иметь горячее сердце и холодную голову, и преуспевать во всем. Если будешь иметь все эти качества, то из тебя получится хороший разведчик. Разведчик не должен быть жадным, алчным, серебролюбивым. Это губит человека. Я думаю, что ты, Вера, поняла. Вера подняла голову и улыбнулась горькой улыбкой. Глаза были полны слез. «Да, но я ведь тетю не видела 2 года». «Ну и что же?» Рульков щелкнул языком. «Другие товарищи годами не видят своих жен и детей, матерей и отцов, и не распускают нюни. Они тоже умеют любить, но разведчик жертвует всем во имя своего отечества, для того, чтобы люди спали мирно и спокойно. А Вера Балаковская спит и плачет горькими слезами». «Уже не плачь, нет», — по-детски проговорила Вера и ладонями закрыла лицо. «Получите все необходимое, переночуете и берете свидетеля. Явка не состоится. До встречи», — проговорил мужчина, сидящий за рулем, и прикурил. «В случае провала выходите на запасной, но это только в крайнем случае». Они подъехали к дому на окраине города. Мужчина продолжал говорить спокойным голосом, но в речи его чувствовалось внушительное наставление. «Что же все-таки случилось? Ведь грач – опытный конспиратор. Он ведь не один год служит в ГРУ. Он не карьерист. Что же все-таки случилось? Сегодня уберут меня, завтра тебя. В итоге мы не разведчики, а банда террористов. Нас превращают в палачей и убийц. В аппарате НКВД сидят какие-то подозрительные типы. Моральное разложение процветает всюду. Мы не доверяем друг другу. Катастрофа из ряда вон выходящая. НКВД высадили несколько групп головорезов и пошли провалы за провалами. Немцы расстреливают мирных граждан. За одного убитого офицера расстреливают 10 неповинных людей, не считаясь ни со стариками, ни с детьми. Бериевская банда работает напролом. Я не могу понять их деятельности. На кого они работают, кому служат? Дьяволу, что ли? Однажды я ехал в поезде, и в купе посадили ко мне 2 ганцев, фронтовиков. Продолжил разговор мужчина. Они ехали домой в отпуск, чтобы продолжить лечение после ранения. И вот один ганс, старший лейтенант, рассказывал другому, а тот содрогался от ужаса. Я слушал, и мне тоже было не по себе. Тот, кто рассказывал, очевидно, участвовал в расследовании. В разговорной речи он употреблял термин «следователя», а я оказался случайным слушателем его рассказа. Выехала штабная машина со старшими офицерами. Ехали на совещание в город Кременчуг. И вдруг на дороге, не доезжая до города, останавливают эту машину. Стоят люди, 13 человек, 5 одетых в немецкую форму в чине офицеров, а остальные в новеньких формах с нашивками на рукавах РОА, Русская освободительная армия. Машину сопровождала охрана на мотоциклах. Все были вооружены до зубов. Один мотоцикл ехал впереди, 2 по бокам и сзади замыкающий. Остановили красным жезлом. Стояли молодчики, все как на подбор, с автоматами на груди. Отлично владеющие немецким языком, они говорили без акцента. Майор подошел, приветствовал и, вежливо предъявив свое удостоверение, потребовал, чтобы и ему все предъявили документы. Тут мотоциклистам по 2 бросили солдаты в формах РОА. Все произошло быстро и неожиданно. В одно мгновение каждой жертве был нанесен неожиданный удар по голове. Мотоциклистов и начальство всех повели в лес, кроме шофера. Его еще раз угостили по голове, оттащили от дороги и бросили в канаву. Там было немного воды после дождя, и он очнулся. В лесу людей из отряда пытали, привязали к деревьям, отрезали им половые органы и затолкали в рот. Не позавидуешь их смерти. Шофер пришел в себя и, добравшись до ближайшего пункта, все рассказал. Вызвали карательные отряды с собаками. Они прочесали лес и нашли пропавших офицеров замученными. Через 2 суток гестапо ликвидировало всех жителей а город сожгли дотла. Кто пытался бежать из города, тех расстреливали. Вот такую историю рассказал Ганс своему другу. В Кременчуге погибло много невинных людей, и все из-за никчемных, ненужных подвигов отрядов СМЕРШа. Совершаются страшные преступления, а эти палачи щедро награждаются орденами и золотыми звездами за слезы и мучения невинных людей. Высокомерные и злые карлики стоят у власти и одобряют всю эту мерзость. Они поражены паранойей. Я им не завидую. Их преследует всюду страх. Они лишаются сна. Закончил свой рассказ мужчина. А тебя я не видел много лет, товарищ Степан. Да, давно не виделись, ответил Рульков, и они обнялись. Собеседник вынул коробочку с таблетками, положил одну под язык. Рульков и Вера направились в дом, а машина тронулась с места. Изменился старик, подумал Рульков, провожая взглядом машину. Давайте знакомиться. Меня зовут Эльвира Дмитриевна, а вас? Мария. Тихим голосом ответила женщина и горько заплакала. Мария все рассказала, что с ней случилось. Они всю ночь говорили и плакали. Я очень благодарна Вере за то, что она привезла меня к вам, говорила сквозь слезы Мария. В первую очередь надо благодарить не Веру, а Бога, который позаботился о вас. Мы все в его руках. Эльвира полюбила Марию и старалась спрятать ее от людских глаз. Она ее жалела и берегла. Обе ждали появления на белый свет маленького человека. Эльвира шила детские приданные, вышивала старательно и была очень рада, что есть теперь о ком позаботиться. У них было много общего, и они не были одиноки. Мария умела оценить внимание и заботу и была благодарна своей покровительнице, которая разделила с ней страшное горе и переворот в ее жизни. Время быстро летело. И вот появился на свет малыш. Эльвира с облегчением вздохнула, но не успела обмыть ребенка и запеленать, как кто-то громко и повелительно постучал в калитку. Она подошла к окну и увидела, что у калитки стояли три полицая с автоматами. Пьяные полицаи ругались нецензурной бранью. «В чем дело?» – подумала она и вернулась к Марии, чтобы оказать ей помощь. Ребенок кричал. Она взяла ребенка и стала пеленать. Дрожали руки. Сильно билось сердце. Через несколько минут полицаи ворвались в дом. «Что вам угодно, господа?» – крикнула Эльвира. «Я буду жаловаться на вас. Не заходите в комнату!» Полицай выругался отборной нецензурной бранью, а другой подошел к новорожденному. Мария дрожащими руками схватила ребенка и прижала к себе. Инстинкт матери поднял ее на защиту своего дитя. «Не смейте трогать ребенка!» – крикнула она, но полицай изо всех сил ударил Марию по голове. От сильного удара у нее выскочили глаза из глазниц. Она потеряла сознание и выпустила ребенка из рук. Полицай схватил ребенка за одну ножку и, размахнувшись, ударил его об стенку. Эльвира стремительно бросилась на полицая, последовал удар, и она упала, ударившись головой о комод. Другие полицаи рыскали по дому. Эльвира поднялась, собрала все свои силы и мертвой хваткой вцепилась в горло полицаю, судорожно сжимая пальцы. Мария умирала, а младенец, девочка, с длинными черненькими волосиками, лежала на полу с разбитой головкой. Полицай задыхался, а Эльвира сжимала горло все сильнее и сильнее. К ней подбежали два полицая, схватили за волосы и поволокли на улицу. Эльвира задушила полицая. Он был страшен, с вынувшимся длинным языком и выпученными глазами. Эльвиру потащили в полицию. Всех жителей города выгоняли из домов. Люди стояли растерянные и плакали, прижимая к себе подростков и малолетних детей. «Грицко, побойся Бога!» — крикнул кто-то вслед полицаю. Женщин, детей, стариков и старух загоняли в школу и в сарай. Потом облили бензином и подожгли. Раздались вопли и крики. Люди ломали двери, выпрыгивали в окна и пытались бежать. Их настигала автоматная очередь, и они падали на землю. Большими толпами гнали людей на площадь, как скот, подгоняемый собаками. Больше всего зверствовали полицаи из местных жителей. Они старательно прислуживали немецким оккупантам. На площади было много народу. Стояли столбы с перекладиной, на них висели веревки с петлями. Немец из комендатуры города говорил, а переводчик переводил. «Кто выдаст партизан, тому будет дарована жизнь!» Все молчали. Расталкивая людей локтями и прикладом, полицай Грицко со своими собутыльниками вел Эльвиру Дмитриевну, измученную, истерзанную, со связанными руками. Вели ее к виселицам, приготовленным для очередных жертв. К ней подошел немец и на ломаном русском языке спросил: «Мадам, ты партизан?»
«Нет»,
— ответила Эльвира. «Я русская женщина, дворянского происхождения. Вас я ненавижу. Вы изверги и убийцы. Вам не простят за все ваши злодеяния ни Бог, ни народ. Вы потонете в слезах и крови». Она плюнула немцу в лицо. «Это за мою поруганную честь, за Марию и за младенца». Полицаи подбежали к ней с кулаками, но немец остановил их. Переводчик дословно перевел речь Эльвиры. Офицер-немец с ног до головы обвел взглядом жертву и плеткой хладнокровно указал на виселицу. Эльвиру повели на казнь. Палач накинул петлю и выбил из-под ее ног ящик. Органы НКВД забрасывали в тыл к немцам специально подготовленных и натренированных людей. Бериевские лазутчики проникали всюду, как в лагеря для военнопленных, так и в полицию, где их назначали переводчиками. Повсюду они творили чудовищные злодеяния. В ставке Гитлера работал агент советской разведки по имени Вернер, любимец Риббентропа, еврей по национальности. Фальсификаторы, информаторы, осведомители, провокаторы проникали в штабы немецкой армии, поступали доносы за доносами, клевета за клеветой. Слетали головы с плеч немецких генералов. В Германии царил такой же произвол, как и в России. Вешали и расстреливали всех, кого подозревали в измене фюреру. Всевозможная дезинформация проникала во власовское движение. Власову и его соратникам было очень трудно. За ними следили агенты СС и агенты НКВД. Гитлер боялся генерала Власова не меньше, чем Сталин. По наущению Вернера Гитлер ненавидел русского генерала и не доверял ему. У Власова не было поддержки в ставке фюрера, и кольцо вокруг него и его товарищей сжималось с каждым днем. Власов старался спасти людей. Это множество военнопленных, так называемых людей свободного плена, обреченных на гибель. Юрий Щеглов в газете «Новое русское слово» правдиво описал подвиг русского героя генерала Власова. Мятежный генерал, который жил весьма скромно, всегда был без денег, и у него не было даже средств, чтобы купить папиросы, облит ложью и грязью. Когда руль управления страной находился в руках преступной власти, коммунистов в сатанинском аппарате, подпевал и подхалимов было очень много, разных мастей и профессий. Они избирали жертвы, организованным темпом расправлялись, как хищные гиены, и всем хищным обществом растерзывали намеченную жертву, стоило только получить приказ сверху. О генерале Власове писал в газете Юрий Щеглов и писал справедливо, не преследуя никакую цель. Возьму в пример Илью Эренбурга. На фронте он был на должности военного корреспондента и преданно служил партократии. Он обливал грязью тех, кто попадал в плен по разным причинам, ведь он превосходно знал, как в панике бежала армия, оставляли в госпиталях раненых, оставляли и детские дома. Армия не была обеспечена продовольствием, обмундированием и боеприпасами. Немец шел по русской земле, уверенно сметая все на своем пути, продвигаясь быстро. У него в руках была техника. А что было в нашей армии, страшно вспомнить. Жуков был начальником генерального штаба. Исчезали разведчики, осы. Их пытали в тюремных подвалах. Полководцев и разведчиков, а Жуков молчал. Разве он не знал? Знал. Знал и молчал. А почему? Нет ответа. Виктор Суворов в глаза не видел генерала Власова, а пишет о нем честно, добросовестно, изучив документы о власовском движении. Он пишет: «Под Москвой Власовская 20-я армия Западного фронта нанесла удар и отшвырнула немцев от столицы Москвы. Операция 20-й армии на реке Ламе до сих пор изучается как образец внезапного нападения». Правда, при этом имя генерала Власова не упоминается. Хочется спросить, а где же историки? И невольно изнутри вырывается ответ. История в России искажалась и искажается. Илья Эренбург писал жалобные статьи о полководце Власове, и все дружно восклицали. А потом всем своим грязным обществом обливали грязью, обливают теперь. Илья Эренбург – талантливый писатель и поэт. Он понял только тогда всю грязь, когда попал в опалку к властям. В стихах он писал исповедь. «Есть надоедливая вдоволь повесть, как плачет человеческая совесть». Он в глубоком покаянии писал свои стихи. «Пора признать, хоть вой, хоть плач я, но жизнь прожил я по-собачьи. Не то, что плохо, а иначе, не так, как люди или куклы, или человек с заглавной буквы. Таскал не доски, только в доску свою дурацкую поноску, не за награды, а за побои стерег закрытый покой. Когда луна бывала злая, я подвывал и даже лаял. Не потому, что был я зверем, а потому, что я был верен. Не конуре, да и не палке, не драчунам в горячей свалке, не дуракам, не красным вракам, не злым сторожевым собакам. Теперь я плачу в тесном доме, на теплой, как беда, соломе». В стихах грусть и скорбь, в которых нет возможности что-то исправить. В одно прекрасное время ему жизнь сказала «стоп». Он понял все. Он мог в стихах выразить свои грехи. «А ты что вечно споришь с веком? Я был с собой до конца, неполноценным человеком, пытавшимся поджечь сердца. Ну как поджег?» И все смеются. Все полноценны и тихи. Прошла эпоха революции. А сколько платят за стихи? Когда жизнь подсчитывает итоги, любая душа нуждается в покаянии. Хрущев, всесильный властелин, помог Эренбургу уйти из жизни в возрасте 76 лет, как писал пророческий русский поэт Лермонтов. «О, власть! Благословит на смерть и жизнь! Мы, как плоды несозрелые, висим. Подует ветер, и плод на землю бросит. А что пред властью мы, ничтожные рабы?» Олег Гордеевский, бывший работник ГРУ, писал о руководителях власовского движения РО, Русская освободительная армия. «Долгих полтора года истязали руководителей РОА, применяя к ним ужасные пытки, сажая их на заостренные колья. На такое зверство способны только коммунисты. Вторая ударная армия была обречена на гибель. Я живой свидетель. Страшно все представить. Кто виновен? Жуков, Берия, Мехлис. Они свои ошибки не признавали. За все расплачивались невинные люди. Оплатили дорогой ценой, жизнью. Знаменитый Жуков знал положение второй ударной армии, а руку помощи не подал. Он с подчиненными не считался, а на своем пути все сметал и шел по крови, чтобы взлететь к славе. Генерал-майор Григоренко, герой Советского Союза, писал в своих мемуарах о неумолимой жестокости и деспотизме маршала Жукова. Всех подчиненных он не считал за людей и относился высокомерно. Но когда он сам попал в немилость к Сталину, то куда делась его гордая осанка и властный взгляд? Генерал Власов не Жуков. Коммунистическая партия, рожденная в крови и грязи, повержена. Это страшное чудовище оставило кровавые следы по всей России. После исчезновения коммунистической партии в Чехословакии воздвигнули памятник русскому генералу Власову как освободителю Праги. Народ Чехословакии не забыл подвиги РОА. К подножию гранитной фигуры, изображающей русского генерала, народ возлагает цветы. Люди не забыли своих освободителей, тех, кто освободил их от гибели. Немецкие фашисты хотели стереть с лица земли эту маленькую страну, утопающую в зелени садов, где жил и живет прекрасный народ. Генерал Власов не был безразличен к человеческим судьбам, и ему не безразличны были эти судьбы. Он переживал за людей, которые были лишены родины, семьи и отчего дома, лишены всего человеческого и всех прав. Генерал Власов и его соратники любили Россию и свой многострадальный народ. Газета «Наша страна» от 24 декабря 1944 года бьет в набат. Память их в рот и рот. Те, кто боролся против коммунизма, вместе с генералом Власовым и его соратниками помнят своих командиров и бойцов. Они каждый год служат панихиду по участникам русского освободительного движения в период войны 1941-45 годов. Все, кто знал генерала Власова, уходя из жизни, передают эстафету памяти о погибших друзьях, зверски замученных за любовь к русской земле, к ее народу и отечеству. В наше время за границей много написано о генерале Власове и его соратниках. Но писатель Солженицын, имевший доступ к исследованию новейших документов, связанных с движением РУА, и редактирующий документальную книгу «История Власовской армии», отсиживался в Америке и избегал встреч со всеми. Он боялся людей, боялся общения. Солженицын щедрой рукой дал партократии 3 миллиона под предлогом восстановления Соловецкого монастыря, который был превращен в тюрьму. Он купил за доллары право жить на русской земле. Зачем ему генерал Власов? Писатель Солженицын удостоился больших почестей. Кому он подарил 3 миллиона? Те забудут его, когда он отойдет в вечность, и никто не придет на его могилу. Кому он нужен? Так бывает с теми, кто плюет на Россию и шагает в ногу с палачами Отечества, ибо кровь не дает покоя. Разведчик Вернер умер такой же смертью в подвалах Лубянки, как восставшие герои РАА и остальные миллионы расстрелянных, замученных и истерзанных палачами. Писатель Солженицын сколачивал себе дешевый авторитет. Америка вознесла его до голубого неба. В колледжах продавали его книги как принудительную нагрузку. Перевели на многие языки прославленный архипелаг ГУЛАГ. Деньги плыли к нему рекой. Он не желал вспоминать русских героев, которые умерли от ужасных пыток. Они воевали, их предавали, и они попадали в плен, где лишены были всего – свободы, семьи, отчего дома и родины. В 1993 году, когда восстали депутаты, народные избранники, с ними жестоко расправились, а Солженицын поносил эти жертвы в угоду тем, кто защищал преступное правительство алкоголиков. Будто он единственный деятель, который любит Россию, а остальные эмигранты – кто они? Солженицын боится сказать свое слово, боится рассказать правду о генерале Власове. Почему? Ведь он беседовал с историком Кофманом и редактировал историю Власовского движения. Он предпочел купить себе местечко в России и стать русским героем, и не поблагодарил щедрую страну Америку, которая дала ему крылья, чтобы взлететь. Посвящается героям русской освободительной армии. Прошли года, как будто все забыто. О нет! К живым взывают мертвецы. Кровь на руках, она не смыта, когда живут на свете подлецы. Как страшно вспоминать! Садист, кровавый гений, с кликой своей шагал плечом к плечу. Героев предавали на смерть без сожаления, в угоду Сталину, тирану-палачу. Когда бы ты, моя Россия, теряла верных сыновей? В Москве, в подвалах на Лубянке, на крюки вешали твоих богатырей, на крюки из холодного железа. Так страшно истязают крисачи. Как туши мяса вешали героев, так на Лубянке могут палачи. В Кремле всю ночку пировали. Свою победу водкой заливали. Крики, стоны вешали людей в угоду кремлевских усачей. А Сталин мудрый, он всего боялся. И страха в страх бросало, в холод, в дрожь. Сердце билось, давление поднималось, когда в окно стучал осенний дождь. К нему являлись ночью жертвы. Бухарин, Рыков, Власов к нему шли. Смотрели холодными глазами. А усатый карлик, словно вор, затаив дыхание, спазмы душат, и будто железная рука горло Сталина сжимает. Сон бежит от палача. С друзьями ночь купировал, водкой грех свой заливал. Он по ночам боялся спать, пил, пока начнет светать. Тяжелые облака низко нависли над городом. Они закрывали собой луну и звезды. Пахло дождем, было душно. Окна домов не светились, как прежде. Война, маскировка и беспросветная тьма. «Постой, отойди чуть в сторонку!» Раздался тихий голос. «Мы пришли к объекту. Я перелезу через забор, А ты иди направо, там кусты сирени. Мелькнул белый зайчик и исчез. Человек метнулся в сторону и, присев на корточки в кустах сирени, старался разглядеть вокруг себя. Полная тьма. Низги не видно. Он прислушивался к каждому шороху. Все тонуло во тьме, будто во муте, и не было малейшего ветерка. Назойливо жужжали комары и лезли в нос, рот, глаза и уши. От духоты обильный пот струйкой стекал по спине и лицу. Раздался тихий стук в дверь. Снова стук. Человек, сидевший в кустах, крепко сжимал рукоятку пистолета. От волнения ладонь была влажная. Снова стук в дверь дома. И только после третьего стука раздался осторожный голос. «Зина, открой!» «Кто там? Назови свое имя!» «Зина, это я, Вера, твоя бывшая соседка и подруга!» Вера волновалась. Сердце билось так, будто она бежала. Вера крепко сжимала в руке электрический фонарик. «Зина, открой! Ты что, не узнаешь меня?» «Узнаю, узнаю!» — проговорил за дверью взволнованный голос. «Вера, родная, от волнения задвижку не могу открыть!» Открылась дверь. На пороге стояла босая женщина в длинной ночной сорочке с коптилкой в руке. Волнистый волос небрежно спадал на полуобнаженные плечи и красивую шею. «Зина, поставь светильник на стол и расскажи все по порядку о моей тете. Я знаю, что ее нет в живых, но я хочу знать от тебя лично, как все было». Будто извиняясь, Зина с волнением начала свой рассказ. «В вашем доме живет полицай Грицай, его жена, двое детей и старик со старухой. Откуда он прибыл? Его никто не знает в нашем городе. Старик и старуха – родители его жены. Я с ними никаких контактов не имею». Вере хотелось плакать, но она сдерживала себя. Пересохло во рту, в груди словно жгло пламя. У Веры дрожали руки. Зина заметила и ласково спросила. «Веруня», — так она ее звала когда-то, — «ты волнуешься? Тебе плохо?» «Дай воды», — пересохло в горле, — «не очень жарко». Зина зачерпнула кружкой воду из ведра и дрожащей рукой подала Вере. Вера хлебнула глоток воды и поставила кружку на стол. «Зина, ты живешь одна?» «Нет, у меня двое детей и муж», — ответила Зина. «А где твой муж и кто он?» Зина вместо ответа предложила Вере покушать. Вера отказалась и тихо, настороженно спросила. «Что уходишь от ответа?» Зина увидела у Веры пистолет. По спине пробежал холодок. Она умоляюще смотрела в глаза незваной ночной гости. Заплакал ребенок. Зина стояла словно вкопанная, а ребенок плакал все сильнее и сильнее. «Возьми малыша, успокой. Неужели не слышишь?» — спокойно сказала Вера. Словно тяжелый камень свалился с груди Зины после этих слов. Она торопливо поспешила к плачущему ребенку. Через несколько минут она вошла, держа на руках ребенка, и села на стол. Зина прижала его к себе и стала кормить. Зина смотрела на ребенка. Он уже не плакал, а лежал на материнских руках и улыбался. «Кто это, сын или дочь?» «Сынок», — ответила Зина и заговорила быстро и взволнованно. «Я работаю в полиции секретарем-машинисткой, имею детей, дочке 2 года, и вот сынок, 3 месяца. Мой муж работает в немецкой комендатуре переводчиком». «А сейчас ночью?» — не без ехидства проговорила Вера. «Где он шастает?» «На дежурстве», — ответила Зина. «Много взятых в плен, он переводит на допросах». Зина почувствовала что-то холодное и опасное в голосе гости. Она старалась рассмотреть лицо бывшей подруги. Доверчивая Зина рассказала все, что знала о гибели Эльвиры Дмитриевны. Вера слушала и пристально смотрела в лицо подруги. «Расплата придет обязательно», — подумала Вера и тяжело вздохнула. Она перевела взгляд на стену. На стене висела фотография в рамке. На ней она узнала своего друга, которого так нежно и преданно любила. Комок обиды сдавил ей горло. Она не верила своим глазам. На нее смотрели до боли знакомые глаза молодого человека. «Значит, Женя твой муж?» «Да», — ответила Зина и опустила глаза. «Зина, милая, я тебя не виню. сдавленным голосом проговорила Вера и снова посмотрела на портрет. Где-то внутри было невыносимо больно. Она молча спрашивала друга, журавушка, так она называла своего любимого. «Как ты быстро забыл меня? А я верила тебе, любила и сейчас люблю, а ты?» Зина закончила рассказ. Вера попросила у Зины подержать малыша. Зина доверчиво отдала ребенка. Вера осторожно взяла малютку и, как что-то дорогое, нежно прижала к своей груди. «Если бы не война, может быть, я была бы матерью», – подумала она и еще раз посмотрела на портрет своего возлюбленного. Вера бережно держала теплый живой комочек. От ребенка пахло грудным молоком и чистыми пеленками. Зина всегда была чистоплотной и аккуратной девушкой. Она унаследовала гены от своей матери немки с Поволжья. Вера поцеловала ребенка и вернула Зине. Зина следила за Верой. Она взяла дитя и заплакала. Вера приказала своему сердцу молчать, не проявлять слабости. Она вспомнила слова своего шефа. Разведчик должен иметь бархатный язык, лисий хвост, чтобы заметать собственные следы. Также должен иметь и сильные когти, как у рыси, чтобы вцепиться в жертву, и острые зубы, чтобы растерзать ее. Малейшая слабость, ошибка, и не успеешь опомниться, как жизнь швырнет тебя в пропасть. Такова жизнь, она может раздавить тебя. «Зина», – взволнованно сказала Вера, – «я понимаю, ты хочешь жить и любить детей и мужа. Ты добрая и заботливая мать, а меня жизнь не баловала. Я росла без матери, и теперь единственную тетю отняли. Война разлучила с любимым человеком». Она перевела взгляд на ребенка. Ребенок улыбнулся во сне. «Ты должна дать мне списки всех полицаев и их адреса. О нашей встрече ни слова, даже мужу. Встретимся на базаре утром в 7:00 в воскресенье. Сегодня вторник. Думаю, времени достаточно. Если приведешь хвост, плохо будет. Не советую шутить. Если что случится, будешь стерта с лица земли вместе с мужем, детьми и родной матерью. Не забудь, мне нужны адреса и полная информация о разгулявшихся подонках. Тебя беспокоить никто не будет». Вера попрощалась и исчезла так быстро, будто растворилась в неизвестности. Перед глазами Зины стояла Вера, какая-то чужая. Она глянула на часы. Часовая стрелка показывала за полночь. Было 2:00 ночи, но Зина не могла уснуть. Все думала о Вере. «Я сделаю все, о чем она просила, но Жене я о ней скажу. Он не выдаст ее, он порядочный человек». Ранним утром на мотоциклах подъехали полицаи с автоматами к дому, где жил Грицай. Они разговаривали в полголоса. Было видно, что у полицаев подавленное настроение. Вскоре на легковом автомобиле подъехали 2 немецких офицера. Они с брезгливым отвращением посмотрели на обезглавленные трупы, отдали какие-то распоряжения и уехали. Полицаи выносили трупы. 2 подростков, 2 женщин и 2 мужчин. Головы их вынесли в плетеной круглой корзине. У каждого трупа на груди приколота листовка «Приговор о смертной казни». Прохожие останавливались, загадочно молчали, на их лицах не было сострадания, а может быть, кто-то был и рад случившемуся. Пожилая женщина тихо сказала: «И детей не пожалели». «Молчи, Ксения, а кого Грицай жалел? Мне жаль, что дом Эльвиры превратили в притон пьяниц и убийц. Бог им судья». «Ты думаешь, кто убил Грицая и Миколку?» «Ой, Ксения, ты такое спрашиваешь, что и найти ответ нельзя. Сама пойми, откуда мне знать, кто убил эту собаку? Я знаю только одно, есть русская пословица: что посеешь, то и пожнешь», — ответила женщина, и они пошли дальше. Полил дождь. «Слава Богу», — сказала Ксения и перекрестилась. «Ночью была такая духота, что и окна не могла открыть, комары роем залетали. Тебе не кажется загадочным это происшествие? Грицая и его семью убили так, что никто не слыхал. Бог с ним. Собаки — собачья смерть. Кто что топает, то и лопает. ответила собеседница и внимательно посмотрела в глаза Ксении. «Подруга, приходи завтра, чайку попьем с малиной. Буду ждать». «Какой там чай?» – возразила Ксения. «Страшно по вечерам на улицу выходить. Теперь Грицая нет. Будем жить посвободней. Даже немецкий офицер сказал, что у Грицая были связи с партизанами. Двум господам служил. Вот и зарплату огромную получил. А ты откуда знаешь?» «Значок какой-то нашли. Я мыла пол в полиции. Полицаи говорили между собой. Вот так окаянный. А как издевался над народом. Их учат, как избивать и убивать». Ксения завернула за угол и вошла во двор дома. Маленькая собачка с радостным лаем встретила свою хозяйку. В нарядных платьях, разноцветных полушалках женщины с детьми спешили в церковь. У всех радостные лица, а некоторые от радости плакали. Девицы в длинных платьях, затаив дыхание, тоже шли в храм. Ее величество природа во всей своей красе тоже славила Создателя и Творца. Щедрое солнце согревало землю, теплый ветерок приветливо ласкал лица прохожан. Весело щебетали птички, перелетая с ветки на ветку. Раздавался перезвон колоколов, будто вторили друг другу. «Христос воскрес! Христос воскрес!» На голубом небе ярко сияло солнышко. Сегодня великий праздник Пасхи. Божий народ шел на поклон к Создателю мира сего. Церковь заполнена народом, но не все прихожане улыбаются. Раньше Россия была христианской страной, а с приходом к власти Ленина система коммунистического правления разорила Россию. Страну морально обокрали, ограбили, позакрывали церкви, Божий народ изгнали и отправили на мучения, на непосильные работы в холодную Сибирь. Священников пытали, уничтожали их семьи. Казалось, что церкви разорили, и вера в Бога будет убита в сердцах. О нет! Какое необыкновенное чудо! Живая церковь воскресла из руин. С приходом немцев в России открылись церкви. Их отремонтировали. Горожане трудились безвозмездно на восстановлении храма. Божий народ щедро жертвовал и приносил в храм кто что мог. Несли иконы, рушники и скатерти, серебряные и золотые чаши, кресты и даже одежду для священников. Все было спрятано от зорких глаз безбожников-чекистов. Церкви ожили, покрасили купола и кресты, а также повесили колокола на праздник Пасхи и раскрыли двери храма для Божьего народа. Божий народ ликовал и плакал от радости, и все дружно вторили: «Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!» Церковь поднялась из руин. Ее не могли уничтожить. Не хватило сил вести борьбу с Богом и его многострадальным народом. Божий народ поднялся, как грибы после теплого дождя. Произвол, репрессии не могли убить веру во Всевышнего, всемогущего, великого Бога. Божий народ выходил из храма, приветствовал друг друга, все обнимались, целовались и плакали от радости. Очень низко пролетел немецкий самолет. Сбросил листовки, сделал круг над церковью и улетел. Горожане ловили листовки, читали и никого не боялись. Раньше милиция строго запрещала поднимать и читать листовки, а также рассуждать между собой. Все боялись друг друга. По доносу давали сроки по статье 58.10 и 58.11. А теперь люди читали и не боялись. У входа в храм сидел парализованный мужчина неопределенного возраста с перекошенным лицом. Слюни текли по подбородку. Его всего дергало, он что-то невнятно бормотал и плакал. Искалеченной рукой вытирал слюни и слезы, просил милостыню. Неприятное было зрелище. Мужчина казался очень жалким, отверженным жизнью. К нему подошел пожилой мужчина, а с ним девушка, как будто явилась из тургеневского романа. Русая коса свисала на ее стройный стан. Мужчина пристально разглядывал калеку, а потом заговорил.
«Ну, здравствуй, Митяй. Что, сидишь? Я ж тебе не раз говорил, Бог поругаем не бывает. Вспомни, прихвостень, как ты с пьяной шарагой раскулачила простых людей, которые трудились в поте лица. Ломал церкви? Ломал. Где же твоя заступница Красной Армии, ушла? А почему ж тебя с собой не взяла? Не потому ли, что ты никому не нужен? Да, не нужен. Жена сбежала от тебя. Вот так, Митяй. Ведь ты не нужен ни жене, ни людям. Молодая красивая девушка жалостью смотрела на Митяя и тихо сказала: «Дедушка, миленький, ну пойдем, этот человек и так наказан». «Мне и очень жаль, вижу, что наказан», – пробормотал дед, и они отошли. Дед не мог успокоиться. Прошлое всплыло в памяти, и он снова заговорил: «Аннушка, мой сердечный ангел, этот Ирод – самый настоящий дьявол, только в образе человеческом. В 30-е годы он творил такое, страшно вспомнить. Ведь этот дьявол убил свою родную мать, разгуливал с пьяной бандой, с продотрядом по всем селам. Их было 6. Вот они и куролесили по всей земле, отнимали последние. Кто оказывал сопротивление, они вызывали отряд из ГПУ. Те приезжали, всех арестовывали, и на этом каюк, труба. Люди исчезали. А как они разоряли церкви? Входят антихристы в Божий храм, черной краской обведут толстую полосу на стене, потом фотографируют. На карточке получается, будто трещина. Составляют акты на слом или превращают церкви в склады. Вот такими путями они рушили все святое. Возмездие каждый получил по заслугам. Как они сквернословили на Бога, страшно было слушать. Но Бога еще никто не побеждал. Митяй дюже храбрый был и заносчивый. Сколько из-за него погибло людей? Только Бог всему свидетель. А теперь сидит, скрюченный, в 3 погибели. А жинку свою убил у всех на глазах. Она и убежала от него. А может быть, убил ее, кто знает. Но хочу сказать, Митяй много горя принес людям. А сколько детей оставил сиротами. Ему все сходило с рук. Его все боялись. Внучка старалась успокоить своего деда. Но раны, нанесенные коллективизацией, болели и ныли. Дед шел по деревянной мостовой, а из глаз катились непрошенные слезы. Внучка глянула в лицо деда и ласково заговорила: «Деда, миленький, не плачь. Я тебя люблю. Ты для меня самый дорогой человек во всем мире». «Вот и плохо. Первое место в твоем сердце должен занимать Христос, а я уже второстепенный вопрос». В этот воскресный день солнце щедро согревало землю. На базарной площади суетились люди. Горожане пришли что-то купить или продать. Вдруг, неожиданно, вновь появился самолет. Низко пролетел над городом. Из кабины было видно пилота. Он улыбался, затем сбросил листовки и, набирая высоту, удалился в безоблачное, до удивления, голубое небо. Самолет превратился в маленькую точку на небосводе. Вера смотрела на самолет, пока он не исчез в небе. Люди подбирали листовки и о чем-то громко говорили, разводя руками. Зина не пришла в назначенное время. Что случилось? Она волновалась, а по спине пробегал холодок. Может быть, провал или хвост приведет? Вера была одета, как бедная крестьянка, в выгоревшей кофточке и латаной юбке. В руках она держала плетеную корзинку, а в ней сухофрукты. Под сухофруктами лежала граната. «Если что, взорву себя и тех, кто подойдет», — думала она, и от волнения у нее дрожали руки. У страха глаза велики. Каждому хочется жить, и никто не хочет умирать. Секунды превращались в часы. Она подняла листовку, быстро пробежала глазами. «Братья и сестры! Дорогие женщины, ваши мужья гибнут на фронте, а дети и старики умирают от холода, голода и непосильного труда. Сотни городов и тысячи сел разрушены по приказу деспота Сталина. История нашей Родины не знает таких поражений». 27 декабря 1942 года. Город Смоленск и подписи. Председатель Русского комитета ген-лейтенант Власов. Секретарь Русского комитета ген-майор Малышкин. В этой листовке было также обращение к бойцам и командирам Красной Армии и ко всем народам СССР. Вера не знала генерал-майора Малышкина, а Власова знала хорошо. Он ее спас от смерти. Мысли словно ошпарили ее кипятком. Она вспомнила вторую ударную армию, загнанную в вонючее болото на смерть. Перед глазами и умирающие раненые бойцы и командиры, с которыми расправлялась гангрена и малярия. Болезнь косила всех, не считаясь с рангом. Умирали люди от ранений и голода, но нечем было помочь. Маньяки и садисты в такое трудное время толкали Россию на позор. Генерал Власов призывал народ на борьбу против сталинской крики. Палачи в Кремле пировали, им привозили молоденьких актрис. Система гнусных преступлений в высшем эшелоне власти унижала женщин, которые были втянуты в омут оргий. Многие не выдерживали и заканчивали жизнь самоубийством, а некоторые погибали в подвалах Лубянки. Так пропала подруга Веры, Жанна, схваченная НКВДшниками. Вера свернула листовку и сунула ее в кошелку под сухофрукты. От неприятных воспоминаний стало на сердце тяжело. Она глянула на часы. Все сроки истекли, а Зина не появилась. Вера вышла из базара, и вдруг она увидела Женю. Сердце ее сильно забилось. Он ее не узнал, прошел мимо и скрылся в базарной толчее. Вера бросилась в толпу. Работая локтями, она искала глазами нужный объект. Кто-то выругался. Но она ни на что не обращала внимания и продвигалась вперед. И вот спина и затылок Жени. От предчувствия забило тревогу сердце, и два противоречивых голоса вторили. «Подойди, подойди, ведь ты его любила!» А второй строгий голос. «Не подходи, не подходи, он любит другую». Будто боролись две силы, и трудно было устоять. Евгений инстинктивно обернулся назад и увидел Веру. Он растерялся, а потом взял себя в руки и обнял, как прежде. «Идем подальше с глаз людей. Зина передала мне, что ты просила. Вот, возьми». «Спасибо», – тихо сказала Вера, и, взявшись за руки, они ушли с базара. У Веры дрожали руки и ноги. Обращаясь к Жене, она сказала: «Тут план тетиного дома. Там, в погребе, по левую сторону, тайник. В нем все наше богатство, родословное. Третий кирпич от угла, считай, от пола. Подумай, как проникнуть в погреб. Вам с Зиной хватит на всю жизнь, и детям останется. Люби ее, она лучше меня. Если меня не убьют, если я доживу до конца войны, и если у меня родится дочь, я назову ее Зиной, а если сын – Евгением». Грицая и его семьи нет в живых, дом пустой, заколочен. Пока ты была у меня дома, ликвидировали оборотни. Он работал на НКВД, чтоб сеять недовольство. Он убил жену Скворца, а люди Скворца убрали его. «А кто такой Скворец?» «Скворец – муж твоей тети». «Ох, лучше бы я тебя не встретил». «Да, было бы лучше. Передай привет Скворцу», – проговорила Вера, и они разошлись. Комок подкатил к горлу. Женя ничего не мог ответить. Так было. Когда-то наши предки жили в мире по многочисленным колониям своим. На Украине, на Кавказе и в Сибири. Алтайский край, Донбасс, Кубань и Крым. Деревни их повсюду выделялись опрятностью, порядком, чистотой. И жившие там люди отличались добросердечностью, душевной теплотой. Они растили скот, сады сажали, и нивы колосились на полях. Их трудолюбие соседей удивляло, мир и достаток был у них в домах. Детишки школу посещали, учили их читать, писать, считать. Добро им, уважение прививали, могли на языке родном науки постигать. Так жил бы наш народ, быть может, и поныне, в согласии, в мире с Господом Творцом. Но наступили времена иные, и начался великий перелом. Кричали: «Бога нет, царя не стало, да и без них мы проживем». Но как прожили, что затем настало, почувствовали мы потом. Конец 20-х лет, 20-й век. В стране разруха, голод и террор. В степи безводной вырос наш Казбек, верст 100 на север от Кавказских гор. Казбек Так называли то село, куда нас всех судьбою занесло, куда гонимы нуждою собрались люди, каждый со своей бедою. Одни оставили свою усадьбу, дом, здесь от мучителей своих скрывались, другого заклеймили кулаком, все нажитое собственным трудом конфисковали. А кто-то сослан был за то, что в Бога верил, с женой они детей тому ж учили. В свой дом за ним навек закрылись двери, семью его соседи приютили. Здесь были те, кто потерял свой дом, свое добро. Вдова, детей спасая от голодной смерти, отец которых был расстрелян ни за что, и я один из тех детей, вы мне поверьте. Построили жилье, кто дом, а кто землянку, обзавелись скотом, земли разделали полянку, и так в деревне той, хотя и бедно, зажили дружно, как одной семьей. Колхоз наш назывался «Всадник», выращивал коней для армии страны. Заложен был хороший виноградник в конце села с южной стороны. Пшеницу сеяли, сажали кукурузу, и все росло, как будто на показ. А на бахче и дыни, и арбузы обильным урожаем радовали глаз. Весной ласточки под крышей гнезда вили. У первых поселенцев уж зацвели сады. Вдоль улицы деревья зеленели, а в палисадниках грядки и цветы. Вечерний запах роз, нарциссов и сирени, его ни с чем другим сравнить нельзя. Я с детства в памяти храню поныне, тот нежный аромат навек запомнил я. А как не вспомнить нашу школу и доброго учителя в очках? Он строгий, добрый был, старался порядок навести у нас в мозгах. Ему давалось это нелегко. Язык немецкий власти упразднили, а русским не владел из нас никто. Ведь дома мы на плайдач говорили. А время шло, его не остановишь. Что б ни случилось под луной, ты многое уже не помнишь, но не забыт год 37-й. Год этот не забудут поколения, которые жить будут после нас. Стояли женщины ночами на коленях, молясь Всевышнему, помилуй нас. Вдовели жены, сиротели дети. Не знал пощады сталинский террор, ОГПУ, НКВД. От сочетаний этих в глазах темнело, стыла в жилах кровь. И на коленях Господу взывали, увидев свет машины вдалеке, не черный ворон ли, не к нам ли едет, кто следующая жертва на селе. И что ни ночь, мужчины исчезают, но часто увозили их и днем, и никогда родные правду не узнают, что стало с мужем, братом и отцом. Мы еще дети и умом не понимали, но сердцем чувствовали, что-то тут не так. Не может быть, что все, кого забрали, шпион, вредитель или враг. А время шло. Боль притупилась, смирились с тем, что изменить нельзя. Но снова тучи черные сгустились над нами. Началась война. И августовский варварский указ наш статус гражданина упразднил. Определение придумано для нас. Советский немец, ты не гражданин. Указом тем же запрещалось строго без разрешения деревню покидать. Солдатский верховой патруль вооруженный поставлен нас днем и ночью охранять. Одним сентябрьским утром, как обычно, пришли мы в школу, прозвенел звонок. Мы устремились в класс, вошел учитель, без книг, печальный взгляд, что было непривычно. Что этим он хотел сказать? Он посмотрел на нас, а мы молчали. И как бы отвечая на немой вопрос, добавил, нас будут выселять. Мужчин в селе осталось мало, лишь дети, женщины и старики упаковали, что могли, и как попало, свиней зарезали, приказу вопреки. Настала ночь, последняя, и на рассвете начнется путь, быть может, в никуда. Не спали в эту ночь ни матери, ни дети, на улицах ни звука, тихо, тьма. Как сосчитать молитвы, посланные Богу? Слез море пролитых кто может сосчитать? Погружен скраб домашний на подводу, то, что с собою разрешили взять. Долиновка, усилие, надежда и Казбек. Забыл ли кто из нас деревни эти? Их жители в тот день оставили навек все, что им было дорого на этом свете. Чуть заолел восток, и журавлиным клином тянулся караван из этих деревень. Подвод 500, наверное, было в длинном печальном караване. Не забыть тот день. 2 дня везли нас до станицы Благородной. Там начинается железнодорожный путь. Уже готов для нас состав товарный, куда мы погрузились кое-как и как-нибудь. Настала ночь. Утихли плач и стоны. Слышны лишь вздохи тут и там. Подъехал паровоз, и вздрогнули вагоны. И как ножом гудок прощальный по сердцам. Куда везут нас? Что нас ожидает? И что скрывает все от нас? Какой секрет? Чем провинился наш народ? За что страдает? Вопросов много, а ответов нет. Меняются пейзажи за окном вагона. То лес, то степь, хлебов неубранных поля, то обнесенная колючей проволокой зона. Кто знает, для чего и для кого она? Всех ужасов, лишений и страданий, что на людей обрушились тогда, никак не подается описанию, но память сохранила навсегда. Дорогой люди умирали. Тоска и слезы, плач то там, то тут. Умерших с поезда снимали. И где ж последний их приют? В Ростове-на-Дону воздушная тревога. Под вой сирен пересекали Дон. Быть может, впереди уж взорвана дорога. И вот-вот свалится с моста вагон. В тревожный этот час в вагоне душном девчонка появилась на свет. Назвали ее именем Катюша. Вот только родины у Кати нет. Чем дальше продвигались на восток, тем холоднее становилось в вагонах. А иногда кружил уже снежок в степи ковыльной незнакомой. Все нам казалось незнакомым, непривычным. Ведь не бывали мы в восточных сторонах. Приземистые хаты и мазанные глиной крыши, седок на лошади, похож на Чингисхана. Однажды на рассвете утром рано закончился наш долгий путь. Нас привезли на север Казахстана. Кто думать мог тогда, 50 лет пройдут. Народ наш снова соберется в путь, не только дом и сад свой оставляя, но и родные холмики могил. И даже родину, где жизнь прожил. Но все это потом. Пока ж подводы подъезжали на лошадях, верблюдах и быках. И по колхозам нас распределяли, так, как когда-то негров на торгах. Колхозов тех названия помним и поныне. Новь, 18-й партсъезд, Борьба, Строитель, Золотая Нива, Достижение и Красный Броневик в деревне Баембай. Проблемы новые опять. Нам негде жить. Ноябрь. Уже зима, мороз до -20, метели. А если есть жилье, где взять дрова, чтоб натопить? Продуктов, что везли с собой, запасы все скудели. Оставшихся мужчин, подростков, даже женщин в трудармию мобилизовали. В болотах севера, в лесах Урала они победу над врагом ковали. На их костях в Челябинске построен металлургический огромный комбинат. Их титанический и рабский труд достоин не забвенья, а памятников и наград. Людей, замученных за то, что немцами родились, а если немцы, то вы кто? Враги, хотя всю жизнь во славу Родины трудились. А сколько средь погибших наших милых отцов и дедов, братьев? Где их след? Нет памятников на их могилах, да и могил ведь тоже нет. Замученных от голода людей бросали в большие ямы, а затем бульдозером те ямы зарывали. Нет человека, нет проблем. А их родные, дети, жены ждали, одной надеждой жили, кончится война, вернемся все туда, откуда нас изгнали, и власти разберутся, в чем наша вина. Да, кончилась война, но не для нас. И что потом? Потом отец всех наций и народов совместно с Берией, известным палачом, опьяненные пролитой ими кровью, состряпали очередной указ, удел печальный уготовлен был для нас. Теперь о возвращении домой надо забыть. Мужчины, что остались живы, не вернутся. Где силы взять, чтоб это пережить? Да лучше было бы уснуть и не проснуться. Как вспомнишь эпизод какой-нибудь из дальних тех времен, то думаешь, а был ли он? А может, то был сон? Что мамы наши по ночам не спали до зари, ломая голову над тем, что будет впереди, что еще можно из вещей продать или променять, чтоб завтра накормить детей. Где ж сил на это взять? Где муж ее, отец детей, и жив ли он еще? А если жив, то почему вестей нет от него? Нет, все было наяву, все это нам не снилось, хоть это было так давно, но все же не забылось. Нет, не забылось то, как нас кнутом стегали и как мы дырки в валенках с соломой затыкали. И как покойников своих без гроба хоронили, бывало, что на кладбище их на себе тащили. И как землянки строили из глины и пластов, как снегом заносило их, что не видать следов. Как коменданты по ночам нас в сельсовет таскали, чтоб заплатили мы налог, на займы подписались. Все это нам забыть нельзя, как не забыть его, того, кто нас освободил из омута сего. Того, кто в трудной жизни той нам устоять помог. Тебя, Спаситель наш живой, великий, вечный Бог. Нам нужно, чтоб потомки знали, что пережили предки их, чтоб Господа благодарили за милость, что сошла на них. За обретенную свободу, которой не было у нас, за то, что нашему народу тот больше не грозит указ, чтобы Господь дал мир сердцам тех, кто еще не знает и кто его не хочет знать, пусть и того благословляет.